Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 29 декабря, и своим именем в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Петра, Владимира, Аркадия, Ильи, Павла, Феодосия, Александра, Макария, Софии. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученика, священномученика Иерея Петра. Отец Петр родился 20 июня 1894 года в селе Березники Воскресенского уезда Саратовской губернии в семье священника. В 1914 году Петр Константинович окончил духовную семинарию, некоторое время служил псаломщиком, а затем был рукоположен в сан священника ко храму города Петровска Саратовской губернии. Был женат, имел 3 детей. Старшей дочери Серафиме было в 1937 году 19 лет, сыну Геннадию 13, младшей дочери Зои 11. В те годы он имел небольшое хозяйство, корову и 22 десятины земли. Как ни трудно было жить во время начавшихся гонений, но священник не оставлял службы Богу ради выгод земных. Так продолжалось до 1935 года, когда ОГПУ потребовало от священника выехать из Саратовской области. А куда было ехать? Как и многие священники Нижнего Поволжья, где служил в 20-х годах архиепископ Фаддей, он поехал к этому праведнику. В Тверской епархии отец Петр сразу же получил место священника в Воздвиженском храме города Бежецка, где прослужил до своего ареста в 1937 году. В самую ночь ареста, 19 декабря, следователь НКВД допросил священника: «Расскажите следствию, когда вы и где проявляли недовольство советской властью и проводили контрреволюционную антисоветскую деятельность», — спросил он. «Никогда антисоветской деятельности не проводил и недовольство советской властью не проявлял. Следствием установлено, что вы распространяли слухи о войне и гибели советской власти и расправе фашизма с коммунистами. Вы это подтверждаете?» «Нет, я это отрицаю. Слухов о войне и гибели советской власти я не распространял». На следующий день следователь продолжил допрос. «В мае месяце 1937 года вы среди населения проводили контрреволюционную деятельность против Конституции, характеризуя ее как обман и кабалу для народа, одновременно выражали злобу и террористические суждения о руководстве партии и правительства. Вы это признаете?» «Нет, не признаю». «В ноябре месяца 1937 проводили клевету и антисоветскую деятельность против выдвинутых кандидатур в депутаты Верховного Совета по Бежецкому избирательному округу. Подтверждаете?» «Отрицаю». 18 декабря 1937 года, в момент службы в церкви среди населения, вы распространяли слухи о невыносимом гнете над трудящимися в СССР, о гибели советской власти и наносили оскорбления руководителям партии и правительства». «Этого я не говорил и полностью отрицаю». «Следствием установлено, что в декабре месяце 1936 года среди населения распространяли слухи о плохой жизни в СССР, о голоде в колхозах, а также о гибели колхозов, предсказывая войну с Германией, поражение в ней страны Советов, призывая население выступить против власти. Вы это подтверждаете?» «Да, я это частично подтверждаю. Не помню, среди кого из близких людей говорил, что в городе Петровске Саратовского края был голод в 1932-1933 годах. Где я в то время был? Говорил я об этом как о тяжелом пережитом положении. Слухов о войне не распространял». На следующий день, 21 декабря, следователь составил обвинительное заключение, в которое переписал показания лжесвидетелей. Через несколько дней, 27 декабря, тройка НКВД приговорила отца Петра к расстрелу. Священник Петр Зиновьев был расстрелян 29 декабря 1937 года. Свидетель Иоанн Златоуст, вселенский учитель церкви, очень часто проповедь и обращение к народу начинал со слов. Он так пальчиком по руке стучал и говорил: «Запомните, дорогие братья и сестры, слава Богу за все. Слава Богу за все». И умирая в изгнании, в ссылке, потеряв и архиерейскую кафедру, и общение с родными, близкими, дорогими сердцу людьми, умирая от болезни и тягот изгнания, он умирал со словами. слава Богу за все. Слова, которые должны золотыми буквами быть написаны на скрижалях наших сердец. Но потому что это самые главные слова. Потому что вера — это удел душ благодарных. Человек неблагодарный, он никогда не придет к осознанию и жизни с Богом. Вера, ее свойство рождается в благодарном сердце. Поэтому так важно, дорогие мои, приучать себя благодарить. Благодарить и друг друга, благодарить родителей, благодарить детей. Самое главное — благодарить Бога. Ну, потому что благодарность свидетельствует о безусловной любви. Наша любовь, она всегда, ну, с такой оговоркой, с некоторым условием, что если ты, Господи, ну, тогда и мы тебе. А если нет, ну, тогда извини. И вроде как христиане, и вроде как все от Бога. Но попробуй что-нибудь не по-нашему. Сразу же возмущение, ропот, жалобы. За что мне это? Почему я? Это несправедливо. Но ропот, он свидетельствует о том, что в человеке нет ни веры, ни любви к Богу, ни благодарности. Потому что только великодушный человек с расширенным сердцем, с крепкой верой и надеждой на Бога может на вопрос «как дела?» ответить. «Слава Богу, болею» или «слава Богу, плохо». Потому что слава Богу за скорбь и за радость. Был на земле один человек, который любил Бога без условий. Ну, наверное, их было много, но просто его образ, он такой настолько яркий, что вновь вспоминается к этому слову. Иов был праведнее всех людей в той местности, в которой жил. Дьявол позавидовал этой праведности. Пришел к Богу и говорит: он такой замечательный, потому что ты его благословляешь. Забери у него все. Посмотрим, благословит ли он тебя. Господь говорит: хорошо, прикоснись к его жизни, души его не трогай. Дьявол, человека-убийца, изначально прикоснулся. Иов нищает, теряет свою семью, жилье. Сам заболевает проказой, страшной, мучительной болезнью. И вот когда супруга, как бы из сострадания, мы часто так думаем, что мы этим самым поможем, заботить, говорит: ну, сколько тебе можно терпеть? Похвали Бога и умри. Вот так, наверное, многие думают, что то, что называется сейчас эвтаназией, вот таким прерыванием жизни, когда человеку тяжело, склонение его к этому, убеждение, оно, ну, как бы благо. Но все должно быть по воле Божьей. И сколько Господь дает человеку времени, даже если это время на пострадать, оно необходимо. Необходимо для подготовки к вечности. Только материалисты и безбожники могут жизнь воспринимать, ну, в рамках земного бытия. А если жизнь вечная, то каждый день, прожитый на земле, он имеет величайшее значение. Каждый день, в который человек с миром переносит скорби безропотно, он вычищает из сердца грех. И вот Иов говорит: похули Бога, ну скажи слово и умри против Бога. А праведник отвечает: ну, безумные ты слова говоришь. Если мы от Бога принимаем доброе, ну, кто не любит от Бога принимать благо? Здоровье, дружбу, благополучие, ну и прочее, прочее. Если от Бога принимаем доброе, неужели злое от Него не сможем претерпеть? Ну, потому что волос с головы человека не падает без воли Отца Небесного. Ничто в жизни не происходит без Бога. Одним Он попускает скорби для вычищения страстей, для обретения терпения. Другим он как благословение для большего раскрытия души, духовных талантов, дает испытание. Неужели злое не сможем от него потерпеть? Бог дал, Бог взял. Будь имя Господне благословено отныне и до века. Иов любил Бога без условий. Не за здоровье, не за деньги, не за благополучие детей и их успехи. Он не роптал, воспринимал все, что Господь попускает, с терпением и пониманием. Это все от Бога. Слава Богу за скорбь и за радость. И праведностью Иова был дьявол посрамлен. Он увидел, что, оказывается, можно любить Бога просто за то, что Он есть. Ну и в заключение, дорогие мои, напомню одну из притч. По-моему, я уже рассказывал, но повторение мать учения. Ну, потому что она очень жизненная. Два ангела трудились на ниве послушания Господне. Один с земли на небо таскал тяжелые тюки с порошениями, а другой без дел лежал у царских врат, отдыхал. Но когда они встретились, заговорили, один другого спрашивает: «А что ты так потеешь-то? В чем твое послушание?» А я, говорит, с земли ношу просьбы: «Дай, помоги, сохрани, вразуми, исцели», ну и так далее. «А ты почему без дел?» «А у меня послушание с земли до неба носить благодарность». Но что-то не шибко. Так вот, дорогие мои, давайте как-то подумаем и настроимся за всякое дело благодарить Бога. Хорошо, когда хорошо, и слава Богу. Но во много раз бывает полезнее, когда человек преодолевает ропот, возмущение, и сердце рождает слова. Слава Богу за скорбь. Слава Богу, когда трудно. Почитайте у святителя Игнатия, у него есть такая беседа, так называется «Слава Богу». Очень полезная. И эти слова, эта коротенькая молитва, лучше всех психологических тренингов и курсов, ну, когда человек оказывается в тяжелом состоянии, думает, что вот сейчас он пройдет, и так все на места расставится. Слава Богу за все. Повторяйте чаще. И надежда на Бога и мир в душу возвратится. Помогай нам всем, Господь.